Глава шестая. Том вернулся в купе и выглянул в окно. В 5:15 уже смеркалось. Они только что проехали Харперс-Ферри, штат Западная Виргиния. Городок, известный тем, что здесь незадолго до гражданской войны Джон Браун совершил свой знаменитый налет на арсенал и попал в исторические книги, но окончил жизнь на виселице. Возле Камберленда, штат Мэриленд, поезд пройдет через Грэмский тоннель длиной примерно в треть мили. Согласно имеющемуся у Тома железнодорожному путеводителю, и вход, и выход из тоннеля находились в Западной Виргинии. Тем не менее, как предположил Том, из-за причуд местной географии и начертивших границы штатов геодезистов, сам тоннель относился к Мэриленду. Поезд также проедет знаменитым Камберлендским проходом, той самой брешью в естественной границе Аппалачских гор, которой пользовались стремящиеся на великие равнины и к Тихому океану первопроходцы. Если бы не эта тропа между скалами, Америка и по сей день могла остаться горсткой 13 угнетенных английских колоний. Следующая после Камберленда достопримечательность – прыжок влюбленной. Здесь, согласно легенде, индейская принцесса, которой отец запретил выходить замуж за ее возлюбленного, американского солдата, в отчаянии бросилась со скалы. Убитый горем индейский вождь предположительно последовал ее примеру. Том решил не рассказывать об этой легенде Стиву и Джули. Они и так достаточно нервничали. Том решил, что наконец настало время выследить киношников, прошел в обратном от ресторана направлении и оказался в очередном спальном вагоне. Он успел приноровиться к мягкому покачиванию поезда и гордился тем, что споткнулся только раз, хотя уже трижды мог потерять равновесие. Лэнгдон замедлил шаг. Люксы были маркированы буквами, в отличие от пронумерованных обычных купе. Он был уверен, что люди из Голливуда поедут только первым классом, тем более если они известные или скандально известные, и направился к люксам в надежде, что один из киношников выйдет из своего укрытия, и тогда Том завяжет разговор. Быть может, заодно получит роль в блокбастере с многомиллионным бюджетом и сам станет знаменит. Лэнгдон дошел до первого купе. Вход оказался плотно занавешен, так что ничего не было видно, хотя он слышал, как кто-то перемещается внутри. Когда он перешел к следующей двери, то заметил, что занавеску чуть отодвинули. Он остановился, обежал взглядом коридор и быстро заглянул внутрь. Купе выглядело словно офис. Там были раскрытый ноутбук, что-то похожее на принтер, удлинитель со стабилизатором напряжения и высокий молодой человек со стрижкой под ежик в темной водолазке. Когда он повернулся, Том заметил на нем наушники, а в держателе на поясе — мобильный телефон. Парень не мог быть известным режиссером, не так ли? Он не похож на режиссера. Хотя не то, чтобы Том в них хорошо разбирался. В таком случае он кинозвезда либо сценарист. Лэнгдон был готов держать пари, что верен последний вариант. В конце концов, у парня обнаружились компьютер и принтер. И он молод и смахивает на хипстера. Такие сейчас наверняка пользуются спросом. Ведь все в курсе, что после 30 люди лишаются гена крутизны, взамен приобретая отвратительную стрижку и удобные туфли. Лэнгдон перешел к следующему купе и уже собирался заглянуть туда, когда, едва не задев его, изнутри дверь открыл мужчина. «Прошу прощения», — извинился он. Том посмотрел на незажженную сигарету в его руке. «Мне только что сообщили, что курить в купе нельзя». Лэнгдон по старой журналистской привычке быстро обежал взглядом говорившего. Среднего роста, за 60, худощавый, но с намечающимся брюшком. Густые седые волосы, хороший калифорнийский загар, очень дорогая одежда, черные брюки, белая шелковая рубашка, твидовый пиджак, а на ногах ботинки Бруно Мальи. С точки зрения Тома он сильно смахивал на отдыхающего миллионера. Место для курения у них на нижнем этаже. Дал совет Том.
«Что ж, значит, туда и отправлюсь. Уже 100 раз пытался бросить. Пробовал никотиновый пластырь, даже гипноз. Ничего не помогает».
«Я раньше выкуривал по 2 пачки в день, а теперь ограничиваюсь 1 сигарой время от времени». Мужчина заинтересовался.
«Как у вас получилось?»
Ну, от этого зависела моя жизнь.
Понимаю. Кому хочется умереть от рака легких?
Нет, я не это имел в виду. Я работал корреспондентом за границей и оказался среди журналистов в атакованном повстанцами конвое. В одну из головных машин угодил снаряд. Охрана сказала нам сохранять спокойствие. Затем ехавший перед нами грузовик взорвался. Охрана сказала нам сохранять спокойствие и оставаться на местах. Затем мина разорвалась прямо рядом с нами, и охрана вновь велела сохранять спокойствие, после чего выпрыгнула и побежала прочь.
О, Господи! И что же произошло?
Очевидно, мы находились в зоне обстрела и вовсе не собирались ждать, пока следующими подстрелят нас. Мы все выскочили и бросились в горы. Один парень из Рейтер, ему было лет 50, и он много курил, не добежал. Повалился на землю, наверное, из-за сердечного приступа.
Вы остановились помочь ему?
Я бы остановился, но я тащил раненого. Тот подвернул лодыжку и не мог бежать. Пока я взбирался на гору, мои легкие и сердце были готовы взорваться. Каждая выкуренная сигара аукнулась тогда. Но мы добрались, еле-еле, до дружественного лагеря.
А что стало с тем парнем?
Надеюсь, он скончался от сердечного приступа раньше, чем повстанцы добрались до него. Они не славились состраданием. С тех пор я не притрагивался к сигаретам. «Конечно», — добавил Том, — «я бы не рекомендовал каждому мой метод. Возможны серьезные побочные эффекты».
«Да уж, ну и история. Впечатляет. Военный корреспондент, значит?»
«Теперь уже нет. Сегодня самые опасные мои репортажи — это как обустроить гардеробную для него и для нее так, чтобы для него осталось жизненное пространство, и каковы подводные камни приготовления барбекю в домашних условиях».
Мужчина рассмеялся и протянул руку. «Ха, рад слышать. Звучит забавно. Между прочим, я Макс Пауэрс».
Мужчина казался знакомым, а когда он представился, все встало на свои места. Пауэрс и вправду был очень знаменитым режиссером, регулярно попадающим в топ-10 самых влиятельных людей Голливуда. Хотя он был больше известен огромными кассовыми сборами, но также снимал фильмы, которыми критики оставались крайне довольны, неоднократно номинировался на «Оскара» и несколько лет назад получил главный приз. «Том Лэнгдон, я смотрел множество ваших фильмов, мистер Пауэрс. Вы знаете, как правильно рассказать историю? И для меня это важнее заумных фраз, которыми бросаются критики».
«Благодарю. Именно это я и стараюсь сделать. Рассказать историю, не более. И зовите меня Максом».
Он сунул сигарету в карман рубашки и огляделся.
«Ну а сейчас мы пытаемся собрать по кирпичикам историю о путешествии железной дорогой».
«Это потому, что в поездах есть нечто особенное?»
«Верно. Автомобили сразу вычеркиваем. Сумасшедшие водители, забитые пробками трассы, вынужденное питание фастфудом. Нет, спасибо. Самолеты безличны и сильно действуют на нервы. Сам я не люблю летать, но по долгу службы приходится. Как-то раз я возвращался рейсом из Канн. Мы попали в какую-то мощную турбулентность, и я, занервничав, вышел в уборную и зажег сигарету. Сработала пожарная сигнализация, а после приземления меня отправили в тюрьму. Представляете, в тюрьму! И все из-за того, что я закурил одну сигарету с ментолом без фильтра. С меня содрали 30 тысяч штрафа и вдобавок заставили заниматься общественными работами».
Он успокоился.
«Но поезда — другое дело. Я урожденный калифорниец, а мой старик работал кондуктором на линии Санта-Фе еще в те дни, когда поезда считались шикарным способом путешествия. Он мог похлопотать, чтобы я ехал в кабине машиниста. Должен сказать, это самое захватывающее ощущение на свете. С тех пор я знал, что о поездах можно рассказать историю, не похожую ни на одну из существующих. И теперь я, наконец, занимаюсь этим».
Том поведал ему о рассказе, который он пишет, и о впечатлениях от путешествия поездом. «Это значит не просто добраться из точки А в точку Б. Главное, не начальный или конечный пункт маршрута. Самое главное — сама поездка. В ней вся суть», — сказал он. «Если только присмотреться, станет ясно, что поезд полон вещей, которые надо увидеть и услышать. Это живая, порой дышащая сущность. Надо лишь пожелать узнать ее ритм». Том сам недоумевал, откуда нашлись все эти слова.
Но именно это вылилось наружу. Наверное, он начал привыкать к Кэпу. Макс радостно схватил Тома за руку.
«Вы совершенно точно поняли, чего я пытаюсь здесь достичь».
Он вдруг хлопнул себя по лбу.
«Мне только что пришла фантастическая идея. Со мной такое все время, Том. Послушайте, вы писатель. Вы видели весь свет, и вы едете этим поездом в праздники, пытаясь уловить пульс Америки».
«Да, и что?» — осторожно сказал Лэнгдон. Он понятия не имел, к чему клонит Макс Пауэрс, но, кажется, того захлестнула волна собственных идей.
«А то, что вы должны объединиться с моим сценаристом, я хочу сказать, на время этого путешествия, чтобы провести совместное исследование, обмениваться заметками, услышанными историями, вместе обмозговывать идеи и все такое. Не бесплатно, я заплачу, уж поверьте».
«Но я уже работаю над рассказом».
«В этом вся прелесть. Вы пишете свою историю. Отлично. Но ваши материалы помогут моему сценаристу придумать сюжет фильма. Все идеально. Два зайца одним выстрелом, понимаете?»
Том кивнул, хотя он отнюдь не горел работать с десятилетним любителем наушников. Лэнгдон не был ни юношей, ни хипстером, и если этот парень хотя бы раз назовет его чуваком или брякнет «чао» вместо нормального «пока», дела могут принять дурной оборот. К удивлению Тома, Макс провел его мимо купе хипстера с наушниками к первому купе и постучал по стеклу.
«Можно войти? Это Макс».
Дверь отъехала в сторону, и в ту же секунду из легких Тома словно вышел весь воздух. Он больше не слышал даже ш-ш-ш-с-бумбах поезда, поскольку на него глядела Элеонора Картер.